Привет, с вами Борис Зубков, и это подкаст по четвергам. О психологии не только о ней. Это уже по третий по счету подкаст. Мне пока все это нравится, все идет вроде хорошо. Было бы еще интереснее, если бы вы присылали вопросы или что угодно еще. Можно и воздушные поцелуи, там, варенье или деньги. Сегодняшний подкаст посвящен только одной теме и исследованию, которое начинается на следующей неделе. Суть такая. Вот все мы последние несколько лет слышим про фейки, фейк-новости и прочее такое. Да? Все, кто от этого избежал. И действительно, кажется, что лжи стало гораздо больше вокруг. И порой действительно сложно определить, где ложь, где правда. И это происходит не случайно. Да? Чаще всего это целенаправленная деятельность, которая эксплуатирует наши особенности. Особенности нашего мозга. Например, если вы слышите среди утверждений одно утверждение, которое повторяется чаще, чем другие, то вы склонны начать предпочитать его, потому что много людей не могут ошибаться. Так говорит нам наша внутренняя эвристика, которую мы понимаем и принимаем неосознанно. Если мы подумаем об этом, мы можем принять другое решение. Но в принципе неосознаваемо мы ориентируемся на такие эвристики. Да? Это и есть как бы интуиция в чистом виде. Но тот факт, что это утверждение идет просто от одного человека, который тупо повторяет это снова и снова, чаще, чем другие заботятся о продвижении своих точек зрения, наш мозг может спокойно проигнорировать. Он не учитывает это. И таким образом мы выбираем из всех вариантов один. И даже не можем объяснить себе, почему. Ну, в конце концов, мы даже начинаем его любить. То есть, это вот один пример особенностей, которые у нас есть. Да? И ну, таких особенностей у нас много. Такие вот слабые, что ли, места. Нельзя так говорить, но в данном контексте можно говорить, что это такие слабые места, которые те, кто лгут там и хотят, чтобы мы изменили свое поведение к определенному поведению, они хакают это. Очень редко, но такое есть, конечно, когда эти люди, какие-то эти заинтересованные лица, ведут к хорошему поведению для нашей же пользы. Это так называемый nudge, да, когда нас пытаются склонить к чему-то хорошей еде, там, отказу от курения и так далее, или к чему-нибудь еще. Но это сразу же все-таки поднимает множество этических вопросов. Ну, ложь вообще это даже не поднимает этические вопросы. А вот хотя бы такие вещи они всегда поднимают. Вот, к примеру, давайте проведем мысленный эксперимент. Он из одной статьи как раз про этические аспекты такого поведения. Представьте, что вы всю жизнь жили и время от времени вспоминали события детства. Когда вы, 4-летний малыш, оказавшись в пожаре, не растерялись, как все другие, а смогли разбудить маму с папой и схватить, спасти младшую сестренку. Вы жили и гордились этим воспоминанием всю свою жизнь. Все ваши друзья и работодатели, многие такие люди, которые решали даже вопросы вашей карьеры, знают про этот случай. Причем не только от вас, но как бы это всем было известно. Кто вас окружает. И вы часто обращались к этому воспоминанию за силой, уверенностью, за тем, чтобы напомнить себе, кто вы такой, что вы никогда не сдаетесь, и вы всегда спасете всех. И вот неважно теперь, неважно как, но вы узнаете, что это событие, которое вы помните с деталями, вы помните свои черные руки, громкий плач сестренки, кашель отца, сгоревшего мишку, всего этого никогда не было. Не было даже события. Никакого пожара не было. Все это было создано вашим отцом. Для того, чтобы подвигнуть вас стремиться к большему. Потому что вы, скажем, были слабохарактерны, по его мнению. И он решил сделать из вас героя. Как вы к этому теперь отнесетесь? Поймете отца и одобрите его действия, или будете страшно разозлены, там, не знаю, и так далее. Это непростой вопрос. Причем у вас-то еще есть такая возможность, а представьте себе, что вы не узнали бы об этом никогда, и никто бы вам об этом не сообщил. Но, тем не менее, это было бы ложное воспоминание. Множество исследований за последние несколько десятков лет показали, что наша память может ошибаться в деталях. Причем это уже предсказуемо и уверенно. Если стоит человек, а свидетели заявляют какие-то вещи, то всегда хороший адвокат может сделать так, чтобы заронить сомнения в глазах присяжных или судей в том, что этот свидетель может точно помнить события, которые он свидетельствует. Потому что это не так, действительно. Это вопрос, конечно, уже правосудия и того, слушают ли тебя. Но сегодня можно спокойно разбить любого практически свидетеля, доказав, что он не точен. Хотя бы просто зародить сомнения, уже его показания будут восприниматься не так, как раньше. И это правда, потому что у нас нет фотографической такой памяти, за редкими исключениями, и мы часто ошибаемся. Но мы можем поклясться, что так и было. Ну вот даже работы Элизабет Лофтус, да, и других ее коллег показали, что возможно не просто какие-то искажения деталей, а искажение памяти такое огромным куском, касающееся самого события, огромных частей воспоминаний, вот как наш мысленный эксперимент. Она это показала, там, создавая ложные воспоминания. Ну, вы, наверное, слышали даже классическое, когда с вами говорят, и вы начинаете вспоминать, как потерялись в торговом центре. Вы помните усы полицейского там, или милиционера, который вас успокоил, отдал в руки мамы. И люди говорят, да, да, такое было. Хотя перед этим, конечно, происходит верификация, которую родители подтверждают, что такого точно никогда не было. Другие примеры, которые делали психологи, то, что вы ребенком попали в госпиталь на одну ночь из-за воспаления уха. Не было этого никогда. Как вас в детстве атаковало животное, тоже не было. Как вы катались на воздушном шаре, как вы совершали даже преступление. Или вы видели охваченного демонами ребенка, да. Или что в детстве у вас сделали биопсию, там взяли кусочек кожи с пальца в больнице для каких-то анализов. Кстати говоря, последние два про демонов и биопсию – это специально такие странные воспоминания, такие необычные. Это попытки психологов исключить вероятность, что какое-то событие, а вдруг да и случалось. Вдруг вы действительно потерялись в торговом центре, ну просто даже ваша мама не помнит. Поэтому брали специально такие почти или абсолютно невероятные события. И вот используя различные техники, а их уже целая, так сказать, батарея техник, а психологи создавали такие, что называется сегодня, богатые деталями ложные воспоминания. Ну и неизбежно появился вопрос, то есть, а что полезного можно из этого извлечь? И появилось, например, одно из направлений – такое, что эксперименты, где психологи имплантировали, что человеку в детстве, например, стало плохо от маринованных огурчиков или от вареного вкрутую яйца. И так было положено начало эксплуатации темы детских воспоминаний и полезной диеты с двух сторон. То есть вы вспоминаете с помощью специалиста, как вам сразу же понравились брокколи, как только вы их попробовали, и кинва, допустим, да, и спаржа. И как вас сразу же начало тошнить от пончиков и мороженого. Ужас какой-то. Вам плохо было, прям невероятно плохо. А мы знаем, что исследования в педиатрии показывают, что предпочтения в еде в детстве продолжаются и во взрослой пище, ну, во взрослом возрасте. Это даже получило свое название – диета ложных воспоминаний. То есть, такой официальный термин даже присутствует. И в самом деле, после таких ложных имплантаций, люди начинают меньше интересоваться мороженым и больше интересоваться брокколи. Это все не так просто, и такие же были попытки сделать насчет табака и алкоголя, и эти эксперименты продолжаются, но дьявол, конечно, здесь в деталях, не все так гладко, не у всех это происходит, там есть различия. Новизны, привычности и так далее, и так далее. То есть деталей действительно много. Но возникла так называемая даже терапия ложными воспоминаниями. Да, диета ложных воспоминаний и терапия ложных воспоминаний. Когда вы с помощью этих техник можете забыть травматические события. И это тоже поднимает множество непростых, но очень интересных, кстати говоря, этических вопросов. Например, пропранолол. Да, пропранолол. Всегда у меня проблемы с его произнесением. Пропранолол. Ну, это бета-блокер известный. Но помимо, так сказать, своей основной деятельности, да, он может, например, снизить панические атаки, да, и существенно. И может, например, сделать травматические воспоминания подавленными, да, и вы становитесь безразличными к ним. То есть они такие уже падают. на низкий уровень, и вы уже мало обращаете на них внимание. И, в принципе, есть дебаты в узкой среде этиков, да, где идут, например, что это может создавать какие-то социальные проблемы различного рода, прям множество социальных проблем, мы не будем сейчас всех касаться, но это вообще действительно очень-очень захватывающая тема. Например, насколько вы теперь можете быть недовольным тем, что случилось? Вот тем изнасилованием, которое случилось, вы теперь им не особенно-то недовольны, да? То есть вы почти этого и не помните. Может быть, это и не так плохо, да? Фактически, если посмотреть по воспоминаниям. Что делает это ужасным? Это же делает его в том числе и память, да? Имеете ли вы теперь право, например, имеете ли вы право принимать пропранолол, например, до поимки преступника? Потому что это получается явный случай искажения доказательств. И адвокат его сможет на этом сыграть. Да? И вообще, вот вы теперь каким примером служите для других? Да? То есть множество таких довольно неприятных даже, но очень интересных вопросов этического плана. Они, в принципе, кстати говоря, почти из одной области с тем, что вот, например, вот вы на экзамене принимаете особые нейростимуляторы, да, таблетки там, не знаю, разного типа класса, а я нет. И справедливо ли это? Со всех точек зрения, то есть и кто из нас оказывается в дураках, да, в конце концов. Это так называемая косметическая неврология, очень интересная тема, которая, конечно, будет все более актуальна и актуальна в ближайшие года, когда появятся действительно работающие препараты. Но я полагаю, что мы имеем право, во всяком случае, что касается себя, когда мы осознаем, что мы делаем, имеем право менять то, что мы хотим. Уже вот, например, довольно давно я так получается, что пересекся с работами профессора Пеннебекера, сделал с ним, кстати говоря, интервью, и сделал потом курс «Редакция истории жизни». Он представлен на сайте. В нем суть заключается в том, что вы с помощью определенных сочинений снимаете остроту травматических переживаний. Вы ничего не забываете, просто смотрите на это по-другому. И это просто позволяет вам продолжать жить. Это самое главное. Редакция прошлого, так сказать. И, кстати говоря, от этого курса я потом перешел гармонично, конечно, к курсу «Дизайн личного будущего». То есть, хорошо, мы разобрались с прошлым, почему теперь не разобраться с будущим? Да? То есть, это как бы редакция будущего. То есть, мы создаем личное будущее. Почему бы нет? Мы описываем то, что мы хотим в будущем. Знаете, как когда в школе ты учился, и тебе говорили, вот коммунизм скоро будет. И я поимел глупость один раз спросить, а как вообще это выглядит хотя бы один день, где-нибудь можно прочитать, как выглядит один день при коммунизме. И, в общем, дело было не очень хорошо для меня, могло закончиться. И вот так пришлось аккуратно замять. И, то есть, но мы должны такие упражнения делать, да? Так что, вот, как оказывается, я постоянно верчусь в этом супе, как оказывается, потому что вот то, что я сейчас скажу ниже. И вот потому что я хочу поисследовать эту тему имплантации ложных воспоминаний для себя. Вот, чтобы вы понимали, да, то есть, в принципе, спаржа, да, и мороженое, это, конечно, все интересно. И, возможно, стоит себе имплантировать то, что ты безумно любишь брокколи, и вообще теперь тебя не оторвать от них. Это да, но это нас как бы легко. Вот у меня в блоге есть, например, достаточно статей про социально-экономический статус, особенно в нашем детстве, да, и какое потрясающее значение для последующей жизни он имеет. Да, вот в транскрипте этого подкаста будут указаны все эти статьи. И, пожалуйста, почитайте, если вам интересно. Допустим, самый последний – это «Лестница в небо». Там поразительная вещь, на самом деле. Почему ваш даже, грубо говоря, воображаемый социально-экономический статус может повлиять на то, как будет работать ваш организм в борьбе с вирусом. Но представьте, что вот ваше детство прошло в условиях, которых, по чесноку, вы предпочли бы избежать, зная теперь то, что вы знаете. Но что вы сделаете с этим сегодня, когда вы выросли? детство прошло. Вот в первом подкасте я говорил про потрясающее исследование, оно меня как-то вот задело что-то. Про то, что если в детстве человек болел инфекционным заболеванием, ну какая его в этом вина, да? Согласитесь, да, там можно как-то что-то сказать, что вот гигиена, санитария и так далее. Но по большому-то это все мы этому подвластны. Так вот, просто даже один факт того, что ты болел инфекционным заболеванием, уже увеличил вероятность проблем с психическим здоровьем позже в жизни. Очень предсказательным образом. Большие очень цифры. Ну что с этим поделать сегодня? Да, у меня была там дизентерия, еще всякие гадости, да, в детстве. Ну за что мне теперь-то страдать здесь? Что я могу с этим сделать? И таких примеров очень много. Например, вот я слушал недавно интервью психолога Митчелла Принстайна. Он написал книгу «Популярность». И он исследует эту тему, как бы два вида популярности. Одна – это вот ты самый такой популярный мальчик или девочка в школе, очень крутой, у тебя там своя свита, все хотят быть с тобой, ты просто невероятно крут. А другой тип популярности, да, это то, что называется likability, когда вас любят, да, хотят с вами дружить, и вы такой покладистый, классный человек, не обязательно популярный там в школе, вас могут даже и не знать большинство. И вот это вот и оказывает просто невероятное влияние на все стороны жизни. Просто на все стороны жизни просто обалденное влияние. А то, что вот тот популярный, очень крутой, статусный, да, то, что называется, а там как раз все наоборот, все очень плохо. И депрессии там и так далее. Ну, потому что если вы там в маленьком своем городке самый крутой в единственной школе, то приехав там в большой город, вас никто не знает, что вы на самом деле такой, оказывается, был крутой парень-то в деревне. Но ваши ожидания, может быть, все такое, влияет на то, как вы к этому отнесетесь и что вы будете с этим делать. Да? А вот это likability, то, что вас любят и хотят дружить, она как бы нигде не дает человеку пропасть. И это, в общем, хорошо. Но что я могу сделать с этим, если я не был таким? Да? Или был таким, но я забыл. Не знаю. Это уже как бы такая. Помню ли я об этом? Или вот еще один пример. И таких примеров-то, конечно, очень много. То есть, например, вот, допустим, тоже интересно. Вот в детстве и юности, кстати говоря, обучение игре на музыкальном инструменте, причем неважно, хорошо вы это делали или плохо, там важны, кстати говоря, года, часы занятий, да, очень хорошо помогает в плане замедления нейродегенеративных заболеваний. То есть, это кажется, что вот похоже, что вот это уже установлено более-менее точно. То есть, иными словами, шансы получить Альцгеймер снижены, если вы учились играть на пианино, или на скрипке, или на арфе. Да? Хотя, даже если вы последний раз стучали по клавишам, там, не знаю, в 16 лет, все равно вы сделали нечто, что вас оказало влияние на вашу жизнь вот, на годы вперед. Да? Или если вспомнить исследование монахинь, да, где сочинения, которые они написали 60 лет назад, анализ этих сочинений мог предсказать то, что сколько они проживут и будет ли у них деменция. Это потрясающая вещь. Но что ты сделаешь с этим, если ты выяснил, что ты не был веселым, добрым мальчиком, не играл на инструментах, а был хулиганом, жил в плохом районе и прочее, прочее, прочее. И писал ты, как курица лапой. Ну, в общем, я решил поисследовать два вопроса. Первый, значит, как добавить ложное воспоминание о хорошем, полезном. И второе, как убрать то, что точно не полезно и нехорошо. А техники и методы есть. Осталось только практиковаться. В отличие вот от многих экспериментов, которые как бы лежат в основе этих всех находок и исследований, там интервенция все-таки идет поверхностная и краткая. Да? Никто не возится с людьми очень долго, просто потому что ни у кого нет времени и желания этим заниматься, и все ждут чего-то там от кого-то. Но и вот со следующей недели я начинаю исследование под названием «Обмани себя, если сможешь», которая будет заниматься этими вопросами. У меня, кстати говоря, нет сомнений, судя по тому, что я уже понимаю сегодня, что это все возможно сделать. Хотя бы просто потому, что у нас есть уникальная способность, которую мы, вообще-то говоря, сознательно игнорируем, незаслуженно игнорируем. Вообще практически ей не пользуемся. осознанно. Это наше воображение. Оно может действительно двигать горы. Но вопросы исследования стоят поэтому не в том, чтобы как это сделать, да, а как сделать это эффективнее, и какие категории воспоминаний можно менять, и насколько их можно менять. И, конечно, самый главный вопрос, как, вот, изменяя прошлое, мы можем изменить настоящее, и как мы можем это замерить. Гипотезы, идеи есть, над ними надо работать. Мне это все очень-очень нравится, и это все имеет отношение к тому, чем я занимаюсь вообще, и к комнате, и к изменению поведения, и, в общем, ко всем вещам это имеет в виду. То есть я никуда не выхожу и за свои пределы компетенции. То есть это все очень прекрасно. Я уже начал это с двумя участниками, так получилось, но надо, конечно, больше. Я поэтому приглашаю всех, кому это интересно и кто хочет попробовать, писать мне на e-mail cognifica@gmail.com. Но правда, сразу должен огорчить некоторых людей или всех сразу. Я уже осознал, что это очень затратная по времени работа с каждым участником. Ну, практически как какой-то коучинг такой, довольно интенсивный. Я не смогу делать ее бесплатно, но вопрос, сколько это может стоить, я пока не определился до конца. Поэтому, кто не может себе это позволить, в будущем когда-нибудь узнает и почитает о результатах этого исследования. Ну, я более подробно, наверное, опишу на днях про это исследование, может быть, на выходных, и размещу ее на сайте. А пока все. Это все, что у меня есть на сегодня. Всем спасибо за внимание, хороших оставшихся дней до выходных и всех с наступающими праздниками. Пока!